Откровение 19. Опять у нас здесь описание, суд, который будет против Вавилона. И я предлагал, что в первом веке этот Вавилон – Рим. А в нашем время получается какая-то мировая система, которая будет прямо до пришествия Иисуса. И, наверное, тут мировая система уже существует. И в втором стихе написано так, как они будут радоваться, что Бог судил тот великий блудница, в принципе, которая растлила землю любодейством своим. Как мы сможем радоваться, если мы не страдали на руках этого системы? Я думаю, придется так, что мы будем радоваться только если мы страдали, лично страдали. Иначе ты не сможешь радоваться, вот, что какой-то мировой система, какой-то эмпир пал. Если, например, какой-то злый эмпир, допустим, Северная Корея, например, пал бы сегодня, это для нас ни при чем, потому что мы здесь не страдали на руках этого режима Северной Кореи. А тогда, когда написано, что мы будем радоваться, что тот блудница как-то под судьем, и Бог разрушил эту систему, это только из-за того, что мы сами страдали на руках этого системы. И на самом деле, если мы живем по-духовному в этом мире, мы страдали бы духовным образом на руках этого мира, на руках этого системы. Итак, если представляете, что весь мир, так как мы знаем, не как планета, а так, человеческая система, разрушен бы сразу, радовался бы тебе или нет? Тех, которые торговались, тех, которые стали богаты из-за этого, для им это очень печально. Они плакали, что ой, это все исчез, так жалко. Я думаю, для нас это не будет жалко. Слава Богу, если Иисус пришел бы, основал бы Его царство здесь на земле. И все то, что есть здесь, все то, что шикарное, все то, что грешное, вообще исчезается. Все. Это было бы для нас радость. Я уверен. Итак, неудивительно, что мы в каком-то степени страдуем на руках этого системы, где мы живем. Написано в 3 стихе: «И дым ее восходил во веки веков». Возмездие для греха является смерть. Бог не будет вечно мучить людей. Он так не будет делать. Они просто умирают в второй раз, и все. Но все равно написано, что дым ее восходил во веки веков. Значит, что как-то во веки веков мы будем вспоминать тот система, наше страдание на ее руках, и как оно вообще уже не существует и не будет. В 4 стихе: «Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле». То есть и верующих на земле, и ангелов на небесах вместе поклонились Богу, сидящему на престоле. Это тема, которую мы встречаем в Откровении, что то, что случится на земле, это какое-то отражение, то, что случится на небесах. Значит, что когда мы радуемся в духовном плане, даже ангелов и тоже в небесах и тоже радуются. Итак, человек не один на этом свете, не одна. Потому что у нас есть ангел-хранитель, который как-то предоставляет нам там на небесах, и мы являемся его представителем, можно сказать, на этом свете, на этом земле. В 7 стихе: «Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себе». Мы являемся жена Иисуса. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. Как раз прочитали 18 глава, 16 стих насчет Вавилон. «Горе тебе, великий город, одете в весон». То есть у Вавилон тоже есть свой весон, а у святых и тоже есть весон. Это значит, что есть две параллельные системы. Все то, что есть в этом мире, в этом мирской жизни, является какой-то, ну, копия то, что есть на самом деле, в духовном плане. То есть, по мирскому, мир предлагает нам, что да, вечнее будете жить, веселее будете жить, если ты это покупаешь, если ты это делаешь, ты возьмешь твой кайф прямо в этом жизни. Это будет так, как в Царстве Божьем. Когда фактически это не то. Все то, что мир предлагает, это какое-то, ну, отражение то, что на самом деле Бог предоставляет. Поэтому интересно, что у святых есть весон. Весон же есть праведность святых. А у Вавилона тоже, 18 глава, 16 стих, у ей тоже есть весон. Одет ее в весон. То есть она как-то показала, так как я тоже, но как, ну, жена Агнеса. Когда мы сделаем преломление хлеба, мы это сделаем, Иисус сказал, до того, что Он придет, доколе Он придет. И здесь написано, что наступит брак Агнца, и нам надо приготовить себе для этого. Итак, то, что мы сделаем, когда преломление хлеба делаем, это какой-то, ну, прообразом тот день, когда мы будем это делать с Иисусом. Хотя физически, визуально мы не видим Иисуса, когда мы совершаем преломление хлеба. Он фактически присутствует, ну, присутствует у нас. И разница только в том, что когда Он придет, мы будем опять с Ним, это брак, можно сказать, это брачный пир, опять праздновать. Только разница в том, что Он сам будет присутствовать. Дальше в 16 стихе. Иисус является Царь царей и Господь господствующих. Я раньше объяснил, что это очень радикально в первом веке. Потому что Кесар Господь. Кесар есть Господь. Написано. На каждом памятник, на каждом вот, монет. Это так, как салют. Кесар Господь. Кесар Господь. Это так, как Хейл Хитлер. Кесар Господь. А здесь написано, что Иисус является Царь царей и Господь господствующих. Это радикально. Потому что это было нельзя. Это было, ну, преступление. Признать, что есть другой царь. Что есть другой Господь. Кроме Кесара. И не может быть, что это как-то более сложно быть христианином в первом веке, чем в 21 веке. Я так не думаю. Я считаю, что не может быть так, и что не меньше радикально для нас признать Иисуса так, как Господь. Не просто словами сказать, что ну ладно, Иисус не только Иисус, Он Господь, Иисус. Это как-то безбольно, так сказать. А на самом деле принимать Иисуса как Господь, значит, я буду делать все то, что Он сказал. Я буду жить по Его принципе. Его дела, Его работу, Его труд для меня самое главное. Итак, в 17 стихе есть приглашение всем птицам, летающим посредине неба. Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию. И чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. Это типично связано на Римском империи, где человек, сидящий на коней, является какой-то высокий человек. Их нам памятник, и всякие начинали такой традиции всегда показать великий человек, сидящий на коней. И здесь написано, что это ни при чем. Птицы даже будут этих людей кушать. На великую вечерю Божью. То есть тот трапез, можно сказать, где мы будем сесть с Иисусом, это и тоже трапез суда. Потому что из этого трапез и тоже будет суд. И как-то Павел имел в виду, что когда мы совершаем преломление хлеба, это трапез или к нашему осуждению, или к нашему вечному благословению. Итак, короче, все то, что мы видим на этом свете, скоро всего не будет. И бояться этого, и думать, что это только единственная реальность, это не то. Там в первом веке под римским властом всякие тысяченачальников, сильных царей, коней и сидящих на них, кажется, что это вечно будет. Римский власть вечна. И из их перспективы очень было бы сложно прочитать и слушать тех слов и верить, что ладно, не будет. И то же с нами. Ходить на улицах в этом городе, все кажется так стабильно. Все вечно. А ничего вечно нету. В конце концов, Иисус придет основать Его Царствие на этом земле. И мы, которые веровали и показали ту веру через крещение, мы, которые остались во Христе, тот, можно сказать, государство, тот земля, это вечные наши. И это на самом деле будет так.